Глава вторая. Особые травы росли на заповедном острове, тянувшемся вдоль берега и каждую засуху норовившим, да так и не умеющим присоединиться к берегу хотя бы тонкой перемычкой. Особые грибы, стало быть, тоже имело смысл искать именно там. Летать на остров было не положено, бегать на водоступах тоже. Лодки не приветствовались, только вплавь, а в основном вброд. Это недолго. Ну и в лесу дел до вечера. Остров гораздо крупнее, чем кажется, с берега и с реки, откуда его почти не видно. Он даже на картах шестипалых не обозначен. Но коли не отвлекаться от поиска нужного дерева, до ужина можно управиться. Это если начать. Айви так и не начала, даже в воду не вошла. Сперва проскочил лаевый шестипалых, быстро, как всегда, но был он неимоверно длинным. Патер Утес уже скрыл первую лодь, а из-за сухого мыска еще только вываливались лоди желтого, срединного звена, со специями и семенами. Айви нетерпеливо переминалась, не обращая внимания на крики, свисты, помахивания, самые разные и не слишком неожиданные для бесштанных, с борта. Шестипалый до старости щенок. Внимание на него обращать можно лишь, если заняться нечем. А Айви спешила. Луй понятливо стоял рядом, без шума и почти без суеты. Но на последние белые лоди, естественно, сделал стойку и принялся рваться к воде. Сырым мясом, костными вытяжками и основой причудливых подлив, даже сквозь запечатанные трюмы и речной ветер, несло так, что и у Айви желудок заурчал с подсвистом. Чего уж о несчастном куне говорить. Пришлось держать глупо за загривок, старательно отворачивая его морду от русла. Шестипалась, конечно, веселилась и подзуживала, ладно, хоть трюмы не распахивала. Помнит, чем такие вещи кончаются. Еще Айви не родилась, когда первый и последний раз так пошутили. А эти помнят. Такое забудешь. Русло до зимы вычищали. Виру 10 лет и зим выплачивали. А загрызенные утопленники, говорят, до сих пор шлялись в низовьях Юла до самого Сакского моря. А запрет на заход Мары в воду, пока виден Лайвуй, стал жестким. За такое невременно навсегда отказать могли. Айви это помнила лучше многих. Поэтому, подхватив упорно выскальзывающего Луя, отошла подальше от воды и соблазна, села у первого из трех ежевичных рядков спиной к Юлу и старательно считала ветки на медном дереве. Одно оно осталось на месте рощи, в которой 3 лета назад вырастили оснастку для силового узла. А это вот не доросло, так что оставили его на запчасти и на радость птенам, которые откусывали черешки и плели из них плетки и сетки силы. Подвязывали к листам и тыкали друг друга в шею или ладошку. Щелкала искра, белое пятно не сходило 3 дня, если сыловика не увидит. Ежевика еще не доспела, да и не стоит есть ягоды в лесах и лугах. Они не для людей. Ничего интереснее медного дерева перед глазами не было. Перевернутый луг, холм, подрост железный и никелевый рощ, посаженный, как принято, рядышком, еще до рождения Айви для ее внуков. Дальше 2 болотца — кислое и щелочное, вырубка под отдых и просеное поле до самого нового леса. За лесом тоже не было ничего интересного. Опять поле, новый торфозавод с неубранными до поры земельными речками, по которым всю весну от старого, разобранного уже завода, болот и силовых узлов скользили к выращиваемым производственным участкам сырье и строительные снасти. За обычными болотами лечебные, дальше верхний бор и бесконечный вечный лес. А за ним остатки граничной, а на самом деле безграничной гари, до края которой из всех гусят долетала одна Айви. По глупости. Вернее, наспор спозанная. Высосала 3 крыла, причем последняя просто убила. Мать гусыня с нею 2 дня не разговаривала. Еще и потому, что все равно энергии не хватило. Айви рухнула в вечный лес и 2 дня шла пешком, распугивая обалдевших от такого нарушения незыблемых порядков глухарей, кабанов и лис. Получилось забавно, но перед матерью стыдно до сих пор. Поэтому, досчитав ветви, 23, Айви посмотрела налево, в сторону смертной рощи. Яла за нею, дымков раскочегариваемых на полную пивоварни и медокурни между ними. Посмотрела направо, за овечий пруд, откуда несло свежим жаром от мясозавода и прелом от навозного, где листы и палочки заряжались силой. Заскучала и глянула через плечо. Последняя алая лодь, катнув подводным крылом прощальную волну к берегу Мары, убирала длинную корму за Патер-утес. Можно бежать. Айви вскочила, Луй пролился сквозь пальцы, стек к линии воды и затоптался, поглядывая на Айви. «Сейчас, сейчас», — сказала Айви, развязывая ворот. «Успеем». «Ах ты, пепел в глаз! Стой!» Она поспешно завязалась, отступая обратно к ежевике. Хотела шикнуть на Луя, но он сам все понял или почуял. Примчался, беззвучно шипя, и засел между ступнями Айви для убедительности, придавив их передними лапами, чтобы не сбежала без него. Айви, вздохнув, опустилась на корточки, сорвала несколько ежевичных листков и стала с досадой их жевать, прищуренно поглядывая на Юл. Сидеть ей так предстояло счетом до 500. «Быстрее!» — тихая Лайва. Из видимости не исчезала. Тихая Лайва проплывала по течению каждый день, обычно днем, иногда ближе к вечеру. Она была большой и очень старой. Старым, серым и трухлявым было дерево, из которого Лайва построена. Старой и давно не использовавшейся была ее разновидность. Парусная двухмачтовая, без усилителей и крыльев. Старым и тревожным, как в учебном сне, был ее облик с длинной надстройкой между обломками мачт. Старым, пыльным и гнилостным был запах, шедший от Лайвы. Тихая Лайва появилась при предыдущем Арву и Кугазе, и обратили на нее внимание не сразу. Мало ли что проносит мимо Юл. Он длинный, великий и просторный для всех, от картавых шестипалых и бесштанных носачей до подводных змеев и божьих свадеб. Кому какое дело, достронутый вдруг с затерянной мели Лайвы, ватага которой давно умерла, и дети ее умерли, и дети тех, кто ждал и отправлял груз, тоже умерли, а груз и сгнил, и высох, и прилип тонким слоем к сгнившему настилу. Много было таких Лайв, и других Лайв, лодий, скипов, кнуров, русей и лодок. Груды вдоль берегов, плавучие кладбища, засыпанные досками и костями донные слои морей, бочки и озера, растворенных в пресной и соленой воде крови, слез и железа, людей, отрядов, поколений и народов. Таких было много. А это была одна. Одна и та же. Каждый день тяжело проползавшая от патры утеса к сухому мыску. Когда быстро и будто нацеленная опытным рулевым. Когда, болтаясь по русту, вертясь и норовя зацепить обломанным носом берег. Но всякий раз проскакивая оттуда, где ее никто не видел, туда, где ее никто не увидит. Тихая Лайва существовала только на участке Юла, от Патера до Сухого. Лайвы, пролетевшие сейчас к Марывасам ночной стороны и дальше к Норгам, Руси и другим шестипалам, ее наверняка не увидел. А об угрозе столкновения и говорить не приходится. Нельзя столкнуться с тем, чего не существует. А в том, что на других участках Юла, Кама и Сакского моря Тихой Лайвы не существовало ни каждый день, ни в какой бы то ни было из дней, сохранившихся в памяти и увиденных глазами человека или слова охотливого бога, Мары убедились после первой же потери. Потерь было много. Слишком. Сперва они были случайными. Волна от Тихой Лайвы дошла до гонявшего подлещиков Птена и накрылась головой. Друзья бросились выручать. Всех, к счастью, спасли. Хотя гонец подлещиков еще год не выносил воды. Кожа шла волдырями, от пяти рвало кровью. Пришлось мыть и выпаивать березовым соком и выгонкой из разных живиц. Мары принялись разбираться, что это каждый день проплывает мимо их земли и почему оно такое страшное, и стали гибнуть прицельно и безвозвратно. Тогдашний Арва и Кугаза запретил Птенам и Крылам пытаться забраться на Лайву после первой же лодочной вылазки пары гусят. Их лодку с обожженными телами прибило к сухому мыску. Но птахам он запретить ничего не мог. Пока собрал круг матерей, успели сгинуть трое, перепелица и пара соседских сов, пробовавших передвинуть стреж Юла на сотню локтей, чтобы посадить Лайву на мель. Их удалось хотя бы отчитать и похоронить. А вчерашнюю малку-перепелицу Амуч, глупую и отчаянную, 2 лета назад попытавшуюся без всякой волшбы спрыгнуть на Лайву с патер утеса на крыле, так никогда и не нашли. Тем каменнее был запрет. Да, Айви и без запрета в воду, по которой ползла Тихая Лайва, не сунулась бы. Она сырканутая, но не глупее Луя. А Луи твердо попирал ее бегунки, всем видом показывая, что ни сам к реке не пойдет, ни Айви не пустит, пока эта зараза не уползет из виду. Жаль, солнце ползло к зениту немногим медленнее Тихой Лайвы. А после полудня прячутся до полуночи все особые грибы. И серебряный первым. Тихая Лайва медленно прошла мимо, чуть шелохнув туда-сюда носом. Доски на бортах расползлись, гнилые снасти, свисавшие с обломков передней мачты, медленно раскачивались, а мачта поскрипывала им не в лад. И куцая неровная тень, приклеенная к воде под лайвой, будто чуть подрастала и выпрастывалась из-под тесного борта ближе к берегу, к ежевике, к айве. Под горлом проступила и потекла в стороны слабость. В ухе зазвенело. Солнце прыгнуло по ресницам и влилось в глаза, заставив зажмуриться. И тут же ужалило щеку. Айви вздрогнула, будто проснулась, и шлепнула по щеке. Она рассмотрела чистую ладонь, возмущенно цокнула в сторону праздно болтающихся над рекой стрекоз, оглянулась на ял, шепнула и коснулась пальцами травы. В ухе снова зазвенело. Айви отмахнулась, вскочила, чуть пошатнувшись, и замерла. Было странно. Слабость подтянулась к голове, закружив, а внизу живота ныло иначе. Вполне знакомо. Луи прыгнул к реке, тявкнул вслед почти скрывшейся из виду Лайви, вернулся и выразительно понюхал штаны Айви. «Поняла уж», — проворчала Айви, уклоняясь от пары стрижей. Они домчались, наконец, от яла, выбили нескольких комаров, имевших наглость напасть на Айви, взмыли к солнцу, шуганув бездельниц стрекоз, сделали широкий круг над юлом и тем берегом, но так, чтобы не приблизиться к Лайви, пискнули, обозначив, что задание выполнено, и умчались к застрехе птичьего дома. Айви посмотрела вслед им, вслед Лайви, и обмерла. На корме стоял кто-то в светлой одежде и тянул руку к Айви, распялив рот. Айви поспешно шагнула, чтобы рассмотреть получше, и застыла. Лайва уже ушла за сухой мысок, а ощущение в животе оказалось не просто ощущением. Надо было возвращаться. В таком состоянии ни в юл, ни в лес входить нельзя, да и особые грибы найти невозможно. Ну и любые новые знания лучше сразу нести матери гусыни. Способность Лайвы на расстоянии вызывать у птах не только временные, но и месячные недомогания, аж на неделю раньше положенного срока. Могла я не относиться к новым и важным знаниям, но это пусть мать и круг решают. А Айви теперь от Лайвы бегать будет. И пепел стылый на то, кто там на корме и что там внутри за чудеса. Айви со своими чудесами разобраться бы. Она осторожно присела, распустила пояс, выдернула из него нитку, капнула на нее из рукава сушителем, дунула, коснувшись травы и пошептав как надо, и быстро, пока нитка не раздулась, сунула ее в штаны. Да яла хватит. Как бы я без такого пояса, подумала Айви, и, ухмыльнувшись, придумала как. С помощью Луя. Луй посмотрел на Айви с подозрением и рванул через луг. Подслушивает все-таки мысли негодяй. Надо в ответ научиться. Решила Айви, бросила последний досадливый взгляд на заповедный остров и пошла к ялу.